Глава 7. Таинственная мадам Добрей. Когда мы направили свои стопы к дому, мсье Бекс, извинившись, покинул нас. Он объяснил, что должен немедленно сообщить следственному судье о прибытии Жиро. Сам Жиро явно обрадовался, когда Пуаро объявил, что он увидел все, что хотел. Последнее, что мы узрели, покидая место преступления, был Жиро, ползающий на четвереньках, и я не мог не восхититься его дотошностью. Пуаро будто прочел мои мысли, и, когда мы остались наедине, иронически заметил: «Наконец-то вы воочию увидели ваш обожаемый вид сыщика, лисью гончую в человеческом обличье, не так ли, мой друг?» «Ну, по крайней мере, он занят делом», — сказал я запальчиво. «Если здесь есть что искать, то он это найдет. А вот вы...»
«Ну, я тоже кое-что нашел. Кусок свинцовой трубы».
«Чепуха, Пуаро. Вы сами прекрасно знаете, что она не имеет ни малейшего отношения к делу. А я говорю про улики, мелочи, которые могут безошибочно вывести на след убийц».
«Полуметровая улика, Монами, не менее важна, чем двухмиллиметровая».
«Какое романтическое заблуждение. Полагать, что все важные улики обязательно микроскопически малы».
«А что до обрезка свинцовой трубы, то вы считаете, что она не имеет отношения к преступлению только потому, что так вам сказал Жиро?»
«Нет», — предотвратил он мой вопрос, — «не будем об этом. Оставим Жиро его расследование, а мои идеи останутся при мне. Дело кажется весьма незамысловатым, и все же, Монами, я недоволен. И знаете почему? Потому что наручные часы спешат на 2 часа. А еще есть множество маленьких деталей, которые не вписываются в общую картину. Например, если убитый стал жертвой мести, то почему бы не зарезать Рено во сне, да и дело с концом?»
«Им нужны были какие-то бумаги», — напомнил я ему.
Пуаро раздраженно смахнул пылинку со своего рукава.
«Ну и где они, эти бумаги? Предположительно, в тайнике на некотором отдалении отсюда. Раз преступники заставили Рено одеться. Однако он найден мертвым рядом с домом, почти в пределах слышимости. И потом, ведь это чистая случайность, что такое оружие, как этот кинжал, небрежно лежало на туалетном столике прямо под рукой».
Он помолчал, нахмурившись, а потом продолжил:
«Почему прислуга ничего не услышала? Их что, усыпили? Был ли у убийц сообщник? И значит ли это, что именно сообщник оставил парадную дверь приоткрытой? А что если...»
Он резко умолк. Мы вышли на аллею, ведущую к дому. Внезапно Пуаро повернулся ко мне.
«Друг мой, а у меня для вас сюрприз. Приятный. Я принял ваши упреки близко к сердцу. Мы сейчас изучим кое-какие следы».
«Где?»
«Вон на той клумбе, по правую руку. Мсье Бекс говорит, что это следы садовника. Давайте проверим, так ли это. Глядите-ка, а вот и он сам катит тачку».
И действительно, какой-то старик катил по дорожке тачку, полную саженцев. Пуаро окликнул его, тот оставил тачку и поковылял к нам.
«Вы хотите взглянуть на подошвы его башмаков, чтобы сравнить со следами на клумбе?»
— шепотом спросил я. Моя вера в Пуаро немного воспряла. Раз он сказал, что следы на правой клумбе важны, значит, скорее всего, так оно и есть.
— Совершенно верно, — ответил Пуаро. — А он не решит, что это очень странно. Он об этом вообще ничего не подумает.
Больше мы не сказали ни слова, потому что садовник подошел к нам.
— Вы что-то хотели от меня, мсье?
— Да. — Вы ведь давно служите садовником на этой вилле?
— 24 года, мсье. — А ваше имя? — Огюст, мсье. Я как раз восхищался этими роскошными цветами герани. Они превосходны, честное слово. Давно ли вы их высадили?
Да уж давненько. Но чтобы клумба выглядела опрятно и красиво, нужно время от времени высаживать несколько новых кустиков и удалять те, что уже отжили свое. А еще надо вовремя обрывать увядшие цветы.
И вчера вы посадили несколько новых растений, не так ли? Вон те, в самом центре, и на другой клумбе тоже.
— У вас острый глаз, мсье. Им всегда нужен день-другой, чтобы очухаться и прижиться на новом месте. Да, я посадил по 10 новых кустиков на каждую куртину вчера вечером. Мсье наверняка известно, что нельзя сажать растения при жарком солнце.
Интерес Пуаро покорил Огюста, и он был явно не прочь поболтать.
— Какой красивый сорт! Он там, — заметил Пуаро, указав на кустик в глубине клумбы. — Не дадите ли мне цветочек? — Ну, конечно же, мсье!
Старый садовник шагнул на клумбу и осторожно отщипнул веточку от полюбившейся Пуаро герани. Пуаро рассыпался в благодарностях, и Огюст вернулся к своей тачке. — Вот видите, — сказал Пуаро, улыбаясь, и наклонился над клумбой, чтобы рассмотреть отпечаток подбитого гвоздями башмака. — Ну, все довольно просто.
— Я и не подумал, что башмак может оставаться на ноге. — Вы не в полной мере используете свои отличные умственные способности. — Ну, что скажете об этом отпечатке?
Я внимательно изучил клумбу.
«Все следы на этой клумбе — это одна и та же пара башмаков», — сказал я, наконец, закончив свой придирчивый осмотр.
«Вы так считаете? Объем. Я с вами согласен».
Пуаро казался довольно рассеянным, как будто его занимали мысли о чем-то другом.
«Но, во всяком случае, — заметил я, — теперь у вас в шляпе будет на одну пчелу меньше».
«Молодец! Потрясающее выражение. И что оно означает?»
Оно означает, что теперь вы можете перестать забивать себе голову следами на клумбе.
Но, к моему удивлению, Пуаро не согласился.
Нет-нет, Монами.
Я, наконец-то, на верном пути.
Я по-прежнему в тумане, но, как я только что намекнул мсье Бексу, эти следы — самая важная и интересная деталь в нашем деле. А этот бедняга Жиро, не удивлюсь, если он вообще не принял их во внимание.
Тут отворилась парадная дверь, и мсье Отте в сопровождении комиссара спустился по ступеням крыльца.
— А, мсье Пуаро, мы уже собирались вас искать, — сказал следственный судья. — Уже вечереет, но я хотел бы нанести визит мадам Добрей. Она, без сомнения, будет весьма расстроена гибелью мсье Рено, и мы можем постараться получить от нее ключ к разгадке. И секретные сведения, в которые он не посвятил свою жену, Рено мог доверить женщине, похитившей его сердце. Мы-то знаем, где у наших Самсонов слабое место.
Красочность языка мсье Отте привела меня в восторг. Я подозревал, что судья с величайшим наслаждением исполняет свою роль в этой полной загадок драме.
— А мсье Жиро к нам не присоединится? — спросил Пуаро. — Мсье Жиро ясно дал понять, что предпочитает расследовать дело на свой лад,
— сухо сказал мсье Отте. Было легко догадаться, что со следственным судьей Жиро обошелся с обычной своей бесцеремонностью и не снискал расположение мсье Отте. Мы ничего больше не сказали, но разбились на пары. Пуаро и судья шли впереди, а мы с комиссаром в нескольких шагах позади них.
— Я уверен, что Франсуаза, в сущности, рассказала нам правду,
— доверительным тоном сообщил мне комиссар.
— Я звонил в штаб-квартиру. Оказывается, за последние 6 недель, то есть с момента приезда мсье Рено в Мерлинвиль, мадам Добрей 3 раза получала крупные суммы на свой банковский счет, что в общей сложности составило 200 000 франков.
— Ого! — прикинул я в уме. — Это же почти 4 000 фунтов.
— Совершенно верно. Да, бедняга, несомненно, потерял голову от страсти. Но нужно еще выяснить, доверил ли он ей свою тайну. Следственный судья надеется на это, но я не вполне разделяю его оптимизм.
Беседуя, мы дошли до развилки. Той самой, где ранее днем остановилась наша машина. На следующую минуту я осознал, что вилла Маргарита, жилище таинственной мадам Добрей, и есть тот самый домишко, из которого выходила богиня, поразившая меня красотой.
«Мадам Добрей живет здесь уже много лет», — сказал комиссар, кивая на домик. — Очень тихо и совсем скромно. Мне кажется, у нее нет ни друзей, ни знакомых, кроме тех, с кем она общается с той поры, как поселилась в Мерлинвилле. Она никогда не рассказывала ни о своем прошлом, ни о муже. Никто даже не знает, жив ли он. Загадочная особа, как вы сами понимаете.
Я кивнул. Любопытство мое росло, и я отважился спросить. А ее дочь
— изумительная девушка. Скромная, набожная, все как полагается. Вот только жаль ее. Ведь даже если сама она ничего не знает о прошлом своей семьи, Человек, который к ней посватается, захочет его узнать, и...
Комиссар не договорил и цинично пожал плечами. — Но она же не виновата! — воскликнул я с растущим негодованием.
— Нет. Но сами-то вы как поступили бы? Мужчины весьма щепетильно относятся к прошлому своих будущих жен.
Мои дальнейшие возражения пришлось оставить при себе, поскольку мы подошли к крыльцу. Мсье Оте позвонил. Через несколько минут мы услышали шаги, а потом дверь отворилась. На пороге стояла та самая юная богиня, которую я заприметил днем. Когда она увидела нас, румянец ее погас, и щеки стали мертвенно-бледными, а глаза расширились от ужасного предчувствия. Сомнений не было, она испугалась.
— Мадемуазель Добрей, — сказал мсье Оте, сдернув с головы шляпу, — сожалеем, что пришлось вас потревожить, но закон требует, вы же понимаете. Выражаю мое почтение вашей матушке, мадам Добрей. Не будет ли она любезна уделить мне несколько минут для беседы?
Какое-то время девушка стояла неподвижно, прижав руку к левой стороне груди, словно пыталась унять внезапное сердцебиение. Однако вскоре она овладела собой и сказала хрипловатым голосом:
«Я сейчас спрошу ее. Ну, входите, пожалуйста».
Девушка скрылась в комнате слева по коридору, и мы услышали, как она что-то негромко сказала. Затем зазвучал другой голос, очень похожий по тембру, но в его напевном журчании проскальзывали более резкие нотки.
— Ну, конечно, пригласи их войти.
В следующую минуту мы уже лицезрели загадочную мадам Добрей. Ростом она была намного ниже дочери, а округлые изгибы ее фигуры были исполнены достоинств пленительной зрелости. И прическа у нее была не такая, как у златокудрой дочери, темные гладкие волосы, разделенные на прямой пробор а-ля Мадонна. Голубые глаза сияли из-под полуопущенных век, на щеках виднелись ямочки, а на слегка разомкнутых губах, казалось, вот-вот запорхает загадочная улыбка. Чувствовалась в ней какая-то почти избыточная женственность, обольстительная и податливая одновременно. Заметно было, что она уже не первой молодости, хотя и прекрасно сохранилась, не утратив очарования, которое не зависит от возраста. Она стояла перед нами, сжав руки, неуловимо притягательная и такая трогательная и беззащитная в этом черном платье с белоснежным воротничком и манжетами.
— Вы хотели видеть меня, мсье?
— спросила мадам Добрей.
— Да, мадам, — мсье Оте кашлянул, прочищая горло. — Я расследую гибель мсье Рено. Вы, наверное, уже слышали об этом.
Она молча склонила голову. Выражение ее лица ничуть не изменилось.
Мы пришли спросить вас, не можете ли вы пролить свет на некоторые сопутствующие обстоятельства?
— Я?
Удивление в ее голосе было великолепно.
— Да, мадам. Пожалуй, будет лучше, если мы поговорим с вами наедине.
Судья многозначительно посмотрел на девушку. Мадам Добрей повернулась к дочери.
— Марта, дорогая...
Но девушка отрицательно покачала головой.
— Нет, маман, я не уйду. Я не ребенок. Мне уже 22. Я никуда не уйду. — Сами видите, мсье, — сказала судья мадам Добрей.
— Мне бы не хотелось говорить в присутствии мадемуазель Добрей.
— Как сказала моя дочь, она уже не ребенок.
Мгновение мсье Оте медлил, обескураженный ее ответом.
— Хорошо, мадам, — сказал он наконец, — будь по-вашему. У нас есть основания считать, что вы имели обыкновение по вечерам посещать покойного на его вилле. Это так?
Бледные щеки мадам Добрей залились румянцем, но она тихо ответила.
— Как вы смеете задавать мне подобные вопросы?
— Мадам, мы расследуем убийство.
— Ну что же, я не имею к нему отношения.
— Мы не можем с уверенностью утверждать это в данный момент, мадам. Но вы хорошо знали покойного. Не говорил ли он вам, что ему угрожает опасность?
Нет, никогда.
Может, он упоминал о своем пребывании в Сантьяго и о врагах, которых он там нажил?
Нет.
Стало быть, вы ничем не можете нам помочь?
Боюсь, что не могу. Я в самом деле не понимаю, почему вы пришли именно ко мне. Разве его жена не может поведать вам все, что вы хотите знать?
В ее голосе сквозила легкая ирония.
— Мадам Рено рассказала нам все, что знала.
— А-а-а, — протянула мадам Добрей. — Представляю себе.
— А что именно, мадам?
— Ничего.
Следственный судья посмотрел на нее долгим взглядом. Он осознавал, что сражается на дуэли, и противник у него весьма достойный.
— Вы настаиваете на своем утверждении, что мсье Рено ни во что вас не посвящал?
— А с какой стати вы решили, что он должен был?
— Мы так решили, мадам, — сказал мсье Оте с намеренной жесткостью. — Потому что мужчина доверяет своей любовнице то, что он не всегда расскажет жене.
— А? — она рванулась вперед, глаза ее засверкали. — Вы оскорбляете меня, мсье, в присутствии дочери. И нечего вам сказать. Соблаговолите покинуть мой дом.
Лавры победителя достались даме. Мы покинули виллу Маргарита, словно стайка престыжных школьников. Судья сердито бурчал что-то себе под нос. Пуаро, казалось, погрузился в раздумья. Внезапно он очнулся от грез и живо поинтересовался у мсье Оте, нет ли поблизости приличной гостиницы.
В этой части города есть небольшая, называется Дебон. Всего в сотни метров по этой дороге. Не исключено, что там можно почерпнуть ценную для расследования информацию. Итак, надеюсь вновь увидеть вас завтра утром.
К вашим услугам, мсье Отте.
Обменявшись любезностями, мы распрощались. Пуаро и я направились в Мерлинвиль, а остальные вернулись на виллу Женевьева.
Полицейская система Франции вызывает у меня огромное восхищение, сказал Пуаро, глядя им вслед. У них есть сведения обо всех жителях, до мельчайших подробностей. Это просто невероятно. Мсье Рено провел здесь чуть больше 6 недель, а они уже прекрасно осведомлены о его вкусах и предпочтениях. В мгновение ока они предоставили нам информацию о банковском счете мадам Добрей и сообщили, какие суммы поступили на него в последнее время. Воистину великое дело, досье. «Но что там такое?»
Он резко обернулся. Девушка, запыхавшаяся без шляпки, нагоняла нас. Это была Марта Добрей.
«Простите меня!» —
крикнула она, поравнявшись с нами.
«Я не должна была, знаю, только не рассказывайте маме. Но правда ли то, что говорят про мсье Рено? Будто бы он нанял детектива перед смертью, и вы и есть тот самый детектив?»
«Да, мадемуазель», — мягко ответил Пуаро. «Совершенно верно. Но откуда вы узнали об этом?»
— Франсуаза рассказала нашей Амели,
— объяснила Марта и покраснела. Пуаро поморщил нос.
— Вот и попробуй соблюсти секретность в таких делах. Но это не важно.
— Ну, мадемуазель, это все, что вы хотите знать?
Девушка колебалась. Казалось, ее мучает какой-то вопрос, но она боится его задать. Наконец она спросила почти шепотом.
— А уже кого-то подозревают?
Пуаро пристально посмотрел на нее. А потом уклончиво ответил, подозрение прям-таки витает в воздухе, мадемуазель.
— Да, я понимаю, но никого конкретно не подозревают. Почему вас это интересует?
Похоже, девушку испугал его вопрос. И в памяти моей мгновенно всплыли слова, которые недавно сказал о ней Пуаро. Девушка с тревожными глазами.
— Мсье Рено всегда так хорошо ко мне относился, — ответила она наконец. — Так что вполне естественно, что я хотела бы знать.
— Понимаю, — сказал Пуаро. — Ну что ж, мадемуазель, в настоящий момент подозреваются двое.
— Двое?
Я мог бы поклясться, что в голосе ее послышалось одновременно удивление и облегчение.
— Имена их нам неизвестны, но, предположительно, это чилийцы из Сантьяго.
— Ну вот, мадемуазель, видите, как действует на меня юность и красота. Я выдал вам профессиональную тайну.
Девушка облегченно рассмеялась, а затем чуточку застенчиво поблагодарила Пуаро.
— Не надо бежать, а то маман хватится.
Она развернулась и побежала по дороге. Истинная, быстроногая, аталанта наших дней. Я глаз не мог отвести.
— Манами, мы так и будем стоять здесь столбом всю ночь напролет?
— сказал Пуаро с мягкой иронией в голосе. — Стоило вам увидеть прелестную женщину, и вот вы уже голову потеряли. Я засмеялся и стал оправдываться. Но она действительно прекрасна, Пуаро. Из-за нее любой потеряет рассудок.
— Мон дьё! —
простонал Пуаро.
— Да чего же у вас податливое сердце?
— Пуаро, — ответил я. — А помните, как после завершения расследования в Стайлзе...
— Это когда вы влюбились сразу в двух красавиц?
Но ни одна не ответила вам взаимностью. Как же, помню, помню.
Вы тогда еще утешали меня, что, возможно, когда-нибудь мы снова вместе отправимся на поиски приключений, и тогда...
Ну-ну.
Ну, вот мы снова вместе ведем расследование, и... Я сделал многозначительную паузу и смущенно хохотнул. Но Пуаро, к моему удивлению, покачал головой с очень серьезным видом.
Ах, Монами, забудьте о Марте Добрей. Эта девушка не для вас. Как сказано, не прилагайте к ней сердца. Послушайтесь совета папы Пуаро.
— Но почему? — вскричал я. — Комиссар ведь сказал, что она столь же добродетельна, сколь и красива, чистый ангел.
Некоторые закоренелые преступники, которых я знал, тоже имели ангельскую внешность, — добродушно заметил Пуаро. — Порог развития серых клеточек может легко сочетаться с ликом Мадонны.
— Пуаро! — ужаснулся я. — Вы же не хотите сказать, что подозреваете такое невинное дитя?
— Ну-ну, мне полно вам. Не горячитесь вы так. Я не сказал, что подозреваю ее. Но вы должны признать, что ее тревожный интерес к этому делу несколько необычен.
На сей раз я более прозорлив, чем вы, — сказал я. Она тревожится не за себя, а за свою матушку.
Друг мой, вы, как всегда, ничего не поняли. Мадам Добрей отлично может за себя постоять, и дочери нечего о ней беспокоиться.
Признаю только, что я немного подтрунивал над вами, но все равно повторю то, что сказал в самом начале.
Не прилагайте сердца к этой девушке. Она не для вас. Я, Эркюль Пуаро, знаю это. Проклятие, вот только вспомнить бы, где я видел ее лицо.
— Чье лицо? — спросил я ошарашенно. — Дочери?
— Нет, матери.
Заметив мое удивление, он многозначительно кивнул.
— Да-да, именно так. Это было много лет назад. Я тогда еще служил в бельгийской полиции. Нет, я никогда не встречал эту женщину, но видел ее фото. И в связи с каким-то преступлением мне даже кажется, что...
Что?
Я могу ошибаться, но мне кажется, что это было дело об убийстве.